Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. И сегодняшний наш гость Ростислав Владимирович Ищенко. Здрасте.
Добрый день.
Политолог, обозреватель России сегодня. Ростислав Владимирович, недавно вы приехали с конференции, которая происходила в Ялте, и там освещались и обсуждались все основные международные проблемы и проблемы внутренней политики, я так думаю, и в кулуарах многое. Самое, собственно, интересное на этих конференциях в кулуарах и происходит. Думаю, что Украина – это одна из тех тем, которые там тоже обсуждалась. И здесь у меня вопрос такой, может быть, парадоксальный. Наши средства информации чрезвычайно много внимания уделяют Украине, и это уже существует некая такая усталость в обществе нашем, что как только начинается обсуждаться что-то по Украине, просто выключают телевизор и не хотят даже это уже слушать. Вот что это за феномен такой? Украина – это такой способ отвлечения внимания нашего внутреннего гражданина от важнейших проблем наших собственных, или это действительно сейчас узловой момент в мировой политике?
Ну, во-первых, вне пределах средств массовой информации Украина не так уж много и обсуждается. Потому что чего обсуждать то, что и так понятно. Во-вторых, я думаю, что на ваш вопрос вам и стоит лично ответить, потому что это же вы сейчас начали обсуждать Украину как феномен, да? Значит, соответственно, вам и виднее, почему вы этот вопрос задаете. Значит, насколько я понимаю, если бы, как вы говорите, народ бы, только услышав, сразу бы выключал, то никто бы ту Украину бы в средства массовой информации бы не тащил бы. Потому что средства массовой информации у нас все зарабатывают. Это, соответственно, они ставят в сетку, а тем более ставят в прайм-тайм, а тем более все коллективно, а тем более на все свои шоу. Значит, только то, что позволяет привлечь население, а, соответственно, привлечь рекламу, а, соответственно, получить деньги. Соответственно, если бы население бы выключало бы телевизор при слове «Украина», то никто бы эту Украину бы и не вспоминал бы. А поскольку население как раз наоборот включает телевизор при слове «Украина», соответственно, пока есть спрос, есть и предложение. И это будет продолжаться, значит, ровно столько, сколько этот спрос будет.
А в таком случае почему нашему слушателю и зрителю так интересна Украина?
Я думаю, что в первую очередь, потому что в отличие от всех других регионов, где происходят конфликты, и, может быть, и более важные, ну или, по крайней мере, не менее важные с точки зрения интересов России, более важные в стратегическом плане с точки зрения глобального позиционирования, значит, но практически каждый гражданин России так или иначе имеет или родственников, или знакомых на Украине. Это если не лично, то, по крайней мере, там, тогда есть родственники у племянников или у племянниц, там, у троюродных или у двоюродных братьев и так далее. Поэтому вполне естественно к этому относятся как к происходящему вот в соседнем дворе за забором. Да? А вам же не все равно, если у вас за забором поселился алкоголик-идиот, который постоянно там что-то жжет и пытается взрывать толовые шашки, да, вы понимаете, что огонь может на вас перекинуться, неприятности всякие будут. Вот, поэтому, естественно, население интересуется.
В таком случае украинские власти сделали в свое время, ну, при Порошенко особенно, все буквально, чтобы вот эти ниточки даже, которые связывают Россию и Украину, порвать. Вы считаете, что до сих пор эти связи очень сильны? Как нынешнее украинское руководство, как нынешние украинские власти решают эту проблему? Они продолжают линию Порошенко или все-таки какая-то послабка вышла?
Ну, видите, Порошенко сделал все, чтобы порвать там экономические связи, транспортное сообщение, политические контакты. Ну, а как вы провете личные связи? Если у вас есть родственник, то нельзя издать указ или принять закон и объявить его больше не родственником. И даже если вы с ним там на политической почве поссоритесь, он все равно останется родственником. Так что это связи, которые разорвать в принципе невозможно, потому и существует такой устойчивый интерес достаточно к событиям, происходящим на Украине, что это личное, это то, что вы не можете ни навязать, ни отвязать. Ни по телевизору, ни путем какого-то там административного воздействия. Вот. А нынешние власти, в принципе, продолжая ту же линию, да, они больше все-таки озабочены в отличие от Порошенко, на ранних этапах его деятельности, они больше озабочены не зачисткой политического пространства, которое уже зачищено на Украине практически в ноль, они озабочены решением своих финансово-экономических проблем. Значит, причем не проблем страны, а своих личных. Чем они, в общем-то, более-менее успешно и занимаются. Тем более, если считать властями не номинальные власти, а реальные власти, которые сейчас, в отличие от порошенковской эпохи, стоят за спиной у номинальных, то, в общем, свои проблемы они решают достаточно эффективно.
Современная украинская власть продолжает антирусскую политику. В общем-то, все-таки 40% русскоязычная остается Украина. В школах запрещен русский язык, а общество молчит. Как вообще такое может быть?
Кто сказал, что 40% русскоязычная? Раньше было 86%, и вдруг стало 40%. Куда делись остальные?
Ну, скажем, этнические русские, вот так.
Ну, этнические русские, по официальным данным, процентов 13%. А если подходить к этому делу с точки зрения логики развития исторического процесса, то почти 100%, да? Там, за исключением греков, армян, евреев, немцев, там, кто там еще там живет. Но это исчезающая малая доля. А в основном все эти люди, это этнические русские, там, которые называют себя украинцами, точно так же, как сибиряки называют сибиряками. Они же от этого менее русскими не становятся, да? Ну, понимаете, когда-то я вот своим коллегам недавно приводил пример, кстати, по этому же поводу, когда они начали спрашивать, а вот вроде бы там все вокруг русские, самое, так Россию ненавидят. Значит, я принял пример, что первой территорией, с которой наиболее упорно, последовательно воевало еще Владимиро Суздальское княжество, было княжество Рязанское, которое выделилось из Черниговской земли. Тоже такое русское Русей некуда, не совсем рядом находилось. И вот как оно стало самостоятельным княжеством, как начала с ним Владимирская Русь воевать, так это продолжалось до тех пор, пока Великое княжество Рязанское не было поглощено Московским государством. И происходило это на протяжении 300 лет подряд. И, наверное, более последовательного врага не было. То есть там с Ордой могли дружить, мириться, там опять воевать. С Литвой могли дружить, мириться, воевать. С Рязанским княжеством либо воевали, либо, кстати, по итогам военных действий просто оно, кстати, входило в подчиненное положение, то он опять начинал воевать. Территория русская, Руси некуда, у них даже диалект тот же самый, что и в этом самом, что и в Москве. И тем не менее, поскольку оно было независимым государством, оно имело свои интересы, соответственно, его население, интересы его населения не пересекались с интересами населения Московского государства, они, кстати, были диаметрально противоположны, каждый защищал свое. И, естественно, вот между ними происходили такие столкновения. Здесь то же самое. Население на голову упало независимое государство. Через некоторое время это население осознало, что, ну, кстати, воссоединения русских земель в обозримом будущем не будет. Значит, каким-то образом все равно надо жить. Значит, ну, а если у этого государства интересы объективно во многих областях противоречат российским? Два крупных государства в Восточной Европе, они претендуют, в принципе, на одну и ту же сферу влияния. В значительной степени по промышленному, по экспортному потенциалу, пока промышленность Украины благополучно не угробили, они были конкурентами на международной арене. Плюс, там, допустим, вопрос газового транзита, естественно, тоже сталкивались с интересом, потому что «Газпром» хотел подешевле, Украина хотела подороже, да? Чтобы платили там за нас. То есть, объективно, практически по каждому пункту, значит, интересы расходятся. Ну и, в общем-то, вполне естественно, что у значительной части этого населения возникало, ну, пусть это была не вражда еще, да, но чувство конкуренции. Потом постепенно менялись поколения, которые уже вообще, в принципе, не помнили, что при их жизни это уже не было единое государство. Но вот те, которые сейчас даже пришли вместе с Зеленским, да, во власть, ну, это люди, которым в основном там по 35-40 лет. А единое государство у нас фактически исчезло 30 лет назад. 29 сейчас будет 30 скоро. То есть им было там по 5 лет, ну, пусть по 10 лет, когда распался Советский Союз, понятно, что они его еще не осознавали как общую страну. Да? Соответственно, они уже родились и выросли в условиях не просто отдельного государства, но отдельного государства, у которого есть конкурентный интерес, которое постоянно находилось в противостоянии с Россией. То есть они выросли, когда пусть Россия была еще не врагом, да, но уже, по крайней мере, и не другом. И так они формировались. Да, то есть так формировался их менталитет, их психика, значит, их политические предпочтения. Естественно, поэтому, что значительная часть населения, опять-таки не все, да, но значительная часть населения ощущала, это мое, да, то это ваше. Когда, тем более, возник конфликт, да, когда, скажем, осуществился переход Крыма из одного государства в другое, тоже часть населения это восприняла как откровенный грабеж, да, то есть это было моим, а почему вдруг сегодня стало не моим? Там можно сколько угодно объяснять, там, что был государственный переворот, что было так и эдак, что Крым реализовал свое право на решение своей собственной судьбы, но вы же прекрасно знаете, что право на решение своей судьбы можно реализовать тогда, когда у тебя есть для этого силы и возможности. И на Украине прекрасно понимали, что без поддержки России Крым бы никогда бы это право бы не реализовал. Его бы просто бы задавили. Соответственно, опять-таки, часть населения, даже до этого симпатизировавшего России, восприняла это, значит, как недружественный, мягко говоря, шаг. Значит, стала соответствующим образом формировать свое отношение. Вот из этих вот маленьких частичек, в принципе, и, кстати, создавался потом такой большой массив уже сейчас откровенно враждебного по отношению к России населения на Украине. Причем это, в принципе, как это не... Там, как у нас часто любят говорить, вот приехали американцы, привезли мешки денег и всех купили, да? Там почему-то купили, а вот здесь не купили. Хотя мешков денег сюда завезли не меньше. При том, что, опять-таки, ладно бы, если бы здесь бы жили бы китайцы, а там негры. Ну, можно было бы сказать, знаете, там, это такие расовые у них особенности, да? А то живет же один и тот же народ, повторяю. Это же даже не люди, которые там родились на Украине, или родился там кто-то в Белгороде, значит, в России, да, кто-то в Харькове на Украине. Это масса людей, которые родились в России, от совершенно русских родителей, потом переехали на Украину, да, поддерживают украинскую независимость. Масса людей, которые родились на Украине, родители которых там жили в 5, а то и в 10 или в 15 поколениях, потом переехали в Россию и не поддерживают независимость Украины. Соответственно, это уже проблема с территориальной локализацией, значит, в каком государстве человек живет, интерес этого государства, он вроде бы как и защищает и поддерживает. Если интересы этого государства сформулированы в виде извращенном, ну, тут ничего не поделаешь, все равно значит, народ это воспринимает. Вот мне совсем недавно товарищ рассказывал, вспоминал, вернее, что там еще когда жил на Украине, говорит, встречаюсь там, с тремя учительницами, которые все говорят по-русски, там были только что на празднике, который, ну, служил вроде как объединению, да, идея объединения. Пришли благодарить там за праздник, за то, за все. Значит, и по ходу дела говорят, а все равно мы считаем, что украинский язык должен быть доминирующим на Украине и так далее. Ну, я спрашиваю, а как? Ну, вы же тут по-русски, видите? Ну, ладно, мы говорим по-русски, а дети уже будут по-украински, потому что если есть наше государство, то у него должен быть собственный язык. И вот сколько этим людям не приводи примеры того, что в Канаде нет канадского, в Австралии австралийского там, и так далее, да? В Швейцарии швейцарского языка, и никто от этого не умирает. Они все равно под воздействием государственной пропаганды, да, они будут говорить, вот... Все равно украинский язык должен быть государственным, несмотря на то, что мы им не владеем.
А успех будет в этой украинизации тотальной?
Знаете, государство – это прежде всего экономика. Если государство способно существовать, опираясь на собственные ресурсы, то оно может делать все, что угодно. Можно сделать из папуасов украинцев, из украинцев папуасов. Если бы Украина была бы экономически состоявшимся государством, то такая возможность у нее была. То я бы сказал, что, безусловно, рано или поздно, причем в такой обозримой перспективе, украинизация добьется полного, кстати, всеобъемлющего успеха. Просто, опять-таки, потому что новое поколение учились уже в новых условиях, значит, и, соответственно, сменилось бы 2-3 поколения, прошло бы, ну, не 20, хорошо, ну, 40, 50 лет, и, в общем-то, страна бы уже бы говорила бы на другом языке в целом. Ну, поскольку Украина погрузилась в состояние экономической катастрофы, то, ну, во-первых, так не живут, да, то есть все равно рано или поздно ее не будет, а в таком случае, как говорят эти самые украинизаторы, да, если есть государство, то нужен язык, ну, можно им будет это вернуть в обратном направлении. Если нет государства, то язык не нужен. И самое главное, что уже сейчас, в общем-то, население к этому относится примерно так же. Потому что на протяжении нескольких десятилетий нарастающей была мода на изучение европейских языков. Не потому, что кому-то хотелось там с детьми щебетать по-французски, как российские дворяне в свое время. А потому, что люди понимали, что они куда-то туда поедут на работу. И, соответственно, необходимо знать язык будущей своей страны пребывания. Понятно, что моды на изучение русского на Украине нет, потому что на бытовом уровне его и так все знают. Другое дело, что не писать на нем не умеют. Но разговаривать могут, да? Ну и, соответственно, им тоже пользуется масса людей, миллионы, которые выезжают на заработки в Россию. И вы же понимаете, что если вы приехали, скажем, в Россию, вы можете очень любить украинский язык и на ночь читать сам себе украинские книги по-украински, да? Но вы его не будете использовать ни на работе, даже в быту, на улице. Ну, вам просто не с кем будет разговаривать по-украински, у вас не будет аудитории для этого. А, соответственно, даже если вы не будете пользоваться языком, то вы его постепенно будете забывать. Конечно, вы его окончательно не забудете, да? Тем более, если вы взрослый состоявшийся человек, вы хорошо им владеете. Но постепенно какие-то слова будут уходить из оперативной памяти в долговременную. Далее. То есть вы им будете владеть уже хуже. Более того, вы вряд ли уже будете так настойчиво учить этому языку своих детей. Ну, конечно, будут какие-то там уникумы, которые будут стараться сохранить выдающиеся национальные традиции в виде вышитой рубашки, раскрашенного яйца, значит, и самостоятельного языка, но их будет не так много. Соответственно, он просто вместе с исчезновением государства язык тоже растворяется во времени и в пространстве. Да, его там сохраняют какие-то там общины там, где-то в Канаде там, и так далее, но опять-таки они его сохраняли еще и подпитываясь живой кровью с Украины. А во-вторых, надеясь на то, что вот оно государство-то есть. Если не будет метрополии, да, то они постепенно тоже окажутся такими абсолютно маргинальными вкраплениями, смысл существования которых исчезает. И постепенно, ну, знаете, как у любых малых народов, да, перспективная молодежь уезжает не потому, что она не любит свой народ, а потому что в его рамках ты не вырастешь высоко, да? Ты не станешь там, великим пианистом, если твой народ состоит из 300 человек. Там, не станешь великим писателем, если будешь писать на языке этого народа, потому что тебя будет читать 300 человек. Далее тебе надо делать карьеру в рамках тогда уже там, или империи, или крупного государства. Здесь будет абсолютно то же самое. То есть если не к чему привязаться, ну, негде его использовать, язык, значит, соответственно, тоже будет исчезать. Поэтому перспективы украинизации безрадостны, но их такими сделали как раз украинизаторы.
Эти украинизаторы, как известно, покусились на самое важное, на святое, на церковь, на веру, на религию. Создана вот эта так называемая СЦУ или ПЦУ, как это тут называется, какое-то позорное такое объединение. Насколько у него перспективы?
Ну, вы знаете, как показывает практика и опыт, даже у самой бесперспективной организации всегда существуют перспективы. То есть, независимо от того, признает ее там кто-то, кроме Латской церкви, не признает, отзовут признание, даже если сейчас Варфоломей напишет, что Томас выдан по ошибке и верните его назад, значит, даже в такой ситуации они все равно будут существовать. Потому что как только создается какая-то структура, начинает жить своей жизнью. И всегда возникают люди, которые заинтересованы в существовании этой структуры. Понятное дело, что большое, знаете, количество всяких там епископов-самосвятов, заинтересованы в существовании этой своей собственной церкви. По большому счету, даже все равно, признают их или не признают. Если признают, хорошо, но не признают, можно и так прожить. Потому что какая-то там паства у них есть, это фактически возникает самый коммерческий проект обычный на псевдорелигиозной базе. Значит, они его и будут развивать таким образом, как вот развивал Филарет свой киевский патриархат. И Денушка же действительно прав, когда он сейчас плачет и говорит, что такое хорошее начинание на корню зарубили. У него-то перспектив было больше в плане, кстати, расширения своей организации там, и так далее. Ну, так сложились обстоятельства, да. Но, тем не менее, вот видите, даже создали они эту епифаниевскую структуру из филаретовской и макарьевской, да? Но ведь ни ОАПЦ, ни киевский патриархат умирать не хотят. Они вроде бы, кстати, слились в экстазе, да? Но самоликвидироваться все равно отказываются. И как на них не давят, все равно пытаются сохраниться. И все равно находятся люди, которые говорят, нет, вот мы будем жить именно здесь. Не там у Епифания, а вот здесь у Филарета. Да? Почему? Потому что они видят свое будущее в рамках именно вот этой филаретовской, допустим, структуры, а не епифаниевской. И поэтому даже вот эта умирающая уже структура вроде бы все равно продолжает жить. Еще неизвестно, она может пережить и Филарета. Выберут себе нового, кстати, патриарха. И опять-таки будут бороться теперь уже там в рамках там, трех псевдоцерквей, значит, друг с другом и со всеми окружающими. Поэтому, безусловно, какое-то будущее у них есть. У них нету будущего, как у церкви. Но как у структуры они будут существовать.
А поясните эту мысль. Но нет будущего, как у церкви.
Нет будущего, как у церкви, ну, понимаете... Варфоломей, да, поставил себе задачу любой ценой создать православное папство. Я так понимаю, что он считает, что таким образом он восстановит доминирование Константинопольского патриархата и придаст ему даже те права и функции, которых у него не было отродясь. Он художник, он так видит. Да? И понимая, что в рамках мирового православия этот вопрос решить нельзя, он просто пытается его расколоть. Не случайно аналогично украинскому расколу стимулируется Константинополем практически в каждой церкви. Для того, чтобы сказать, вот это мое православие, а вот это ваше. Значит, соответственно, понятно, что рано или поздно возникнет вопрос взаимного непризнания. То есть, и понятно, что раскол в православии уже неизбежен. То есть даже если Варфоломей завтра умрет. Но он уже сделал достаточно для того, чтобы его, то есть, преемники и последователи шли по тому же самому пути.
А где эти линии раскола?
Это линия раскола по этим самым, по самосвятским церквям, то есть практически в любой церкви, да, всегда есть какая-то оппонирующая группа. Во многих случаях они, суть, уходят в раскол с официальной матерью церкви. Раньше многие опасались, да, понимая, что они будут никем не признаны, маргинализированы, в том числе суть, не только в своем государстве, но и в мировом православии. А сейчас у них появляется отдушина. Вот у нас есть Константинопольский патриарх, который всех нас признает, там, выдаст нам автокефалию, а мы его за это признаем там, самым главным патриархом среди всех патриархов. И теперь все эти, кстати, группы активизировались. Значит, соответственно, во-первых, у Варфоломея есть надежда, по крайней мере, то вот если, там, скажем, Элладская церковь признала его Томас, да, выданную Украине, то она уже вошла в противостояние с РПЦ. Признает еще кто-то, они тоже выйдут в противостояние с РПЦ. Таким образом, он раскалывает православие, как откалывая от него отдельные церкви, так и раскалывая какие-то церкви на различные части. Потом достаточно просто вот это мое истинное православие константинопольское, которое пошло еще от отцов церкви. Примерно так он или его преемники будут говорить. Значит, естественно, оппонент будет занимать другую позицию. Здесь уже не важно, сколько он себе отколет. Все равно это будет какой-то существенный достаточно кусок. Все равно это будет, кстати, альтернативная позиция, альтернативное предложение, скажем так. И это будет, ну, достаточно весомый кусок для того, чтобы говорить о серьезном, в том числе и политическом, влиянии Константинопольского патриархата в мире. Он целенаправленно этому идет. И здесь мы уже ничего не поделаем. Мы можем бороться только за то, чтобы как можно больше православных церквей и просто православных людей осталось в истинном православии. Значит, но все равно кто-то уйдет. И не единицами, и не десятками, и не сотнями, а тысячами и десятками тысяч все равно будут уходить туда.
Но эти люди не неучи. Они знают, что они делают, прекрасно понимая, и экономически зная каноническое право, историю церкви и так далее. Что за этим стоит? Вот какая-то такая духовная поврежденность, цинизм духовный, чистая политика. А если политика, то кто стоит за этой политикой? Это внутренние противоречия или это внешние какие-то центры, которые пытаются воздействовать таким образом на Константинополь?
Понимаете, если нет внутренних противоречий, то внешние центры никогда воздействовать не могут. Потому что внешние центры не придумывают противоречия. Они берут существующие и пытаются каким-то образом с этим играть. Но вспомните великий раскол христианства 1054 года. И до раскола определенно, кстати, различия канонические, да, в будущем католицизме и будущем православии. Но тем не менее, все признавали до того момента церковь единой. А сам раскол как таковой, да, состоялся в результате амбиций нескольких человек, которые, значит, начали бороться за лидерство, в том числе используя, скажем так, свое служебное положение в своей церкви. И здесь ведь то же самое. Но если бы, значит, Варфоломей не был бы таким амбициозным человеком, то у него бы, наверное, не родилась бы идея восстанавливать, значит, вселенское значение Константинопольского патриархата. Причем, повторяю, в виде более могущественного, чем он когда бы то ни было имел в истории. Но, тем не менее, вот у него такая идея родилась. Очевидно, он может даже считать себя там, этим самым отшельником, подвижником и почти святым. Я же не знаю, ты, может, в голову не залезешь, да? Но он может искренне считать, что он возвращает православие к истокам. Там, не знаю. А может быть и вполне просто амбициозным человеком, который пытается оставить след в истории. Но я смотрю, что все-таки в греческих церквях, да, в Латской, в Константинопольском патриархате, там, где греки доминируют, у его позиции достаточно большое количество сторонников. То есть это не его личная позиция. Да? Значит, и понятно, почему это происходит, потому что они себя с Византией идентифицируют. Несмотря на то, что эти греки очень далеки от ромеев, да, которые создавали Византию, сейчас, наверное, к ним ближе турки, которые поглотили большую часть бывшего греческого населения в Малой Азии. Но, тем не менее, значит, они себя идентифицируют с Византией, они считают, что Константинопольский патриархат действительно был доминирующим во всем православном христианстве, чего никогда не было. И у них есть вот эта вот идея, да, вернуться к доминированию Константинополя. Причем, я повторяю, что, очевидно, многие из них могут быть в этом деле, так сказать, вполне искренне, хотя там и проходимцев, конечно, тоже хватает. Но как раз самое опасное, да, это амбиции искренних людей. Потому что проходимец обычно соизмеряет свои возможности и свои желания. Ну и пытается где-то как-то договориться для того, чтобы при меньших затратах энергии получить больший материальный эффект. А для нейтрализации подобного рода течений, как вы понимаете, мировое православие материальных ценностей бы не пожалело. На и отцепись. А вот как раз люди, уверенные в своей правоте, значит, они всегда идут до конца, и как раз вот они составляют такие проблемы вот этих вот расколов. Ну, опять же, возьмите наш церковный раскол, да, 17 века. Ну, что это? Тоже амбиции, да, патриарха Никона и протопопа Аввакума. Сошлись две сильных личности, каждый из которых по-разному смотрел на будущее церкви, на то, что такое хорошо и что такое плохо. Они столкнулись, в результате за каждым из них пошло достаточно большое количество людей. А в конечном итоге мы имеем раскол, который до сих пор не уврачеван. И, наверное, еще долго будет существовать. И неизвестно вообще, прекратится ли когда-нибудь. То есть количество, наверное, уменьшится, но неизвестно, прекратится ли он когда-нибудь вообще в принципе. То есть все такие подобного рода проблемы, они прежде всего связаны с амбициями достаточно искренних адептов определенной точки зрения. Ну и понятно, что к этому всегда прибиваются и церковно-политические проходимцы, и к этому всегда на этом начинает играть внешняя сила. Понятно, опять-таки, что без поддержки Соединенных Штатов Варфоломей бы не смог бы совершить то, что он совершил. То есть он бы сидел бы со своими идеями у себя в резиденции на Фанале, значит, и только мечтал бы, да, о своем великом значении. Так он получил эту поддержку, значит, соответственно, у него возникли дополнительные ресурсы для того, чтобы вот сейчас раскалывать мировое православие.
А американцам-то зачем это?
Ну, вообще-то, если вы помните, да, то фактически с ликвидацией Византийской империи по совершенно объективным причинам Россия стала центром мирового православия. И это в диптихе можно и на пятом месте держать, можно хоть на десятое опустить. Но объективно она центр мирового православия. Соответственно, если вы боретесь с Россией, то вполне естественно бороться с Русской Православной Церковью, которая является влиятельным, да, и мощным рычагом для продвижения влияния во всем мире. Потому что межправославные связи, да, это тоже действенный рычаг, в том числе и для продвижения государственного влияния, тем более, что опять-таки партнеры РПЦ, значит, зачастую со своей стороны пытаются ее использовать для получения поддержки России как государства, значит, для своих государств в том числе. Соответственно, борясь с Россией, Соединенные Штаты пытаются, ну, если не уничтожить, то, по крайней мере, расколоть, раздробить и уменьшить влияние Русской Православной Церкви. Это вполне как раз естественно. Чего бы не попробовать. Тем более, если вот возник такой хороший инструмент, как Варфоломей.
Да, сейчас, месяц тому назад, такое мощное движение осуществил Госдеп на территории Ирландской Церкви, принуждая, собственно, буквально каждого митрополита, убеждая их в том, чтобы они приняли все-таки вот эту сторону Варфоломея. А в самих Соединенных-то Штатах что сейчас происходит? Потому что сейчас, как ни странно, уже не Россия стала таким важным, на мой взгляд, козырем в борьбе внутриполитической американской, а именно Украина. И вот с этим, насколько это все серьезно?
Ну, видите, если бы там не было бы Украины, то придумали бы Мадагаскар. Там все очень серьезно, там произошел раскол элиты в Соединенных Штатах на две крупные противостоящие группировки, и они реально катятся к гражданскому столкновению, потому что они уже прошли тот период, когда проигравшие могут спокойно проиграть, и им ничего за это не будет. Значит, они уже рассаживают друг друга по тюрьмам, значит, угрожают еще более жесткими преследованиями. Поскольку обе группировки достаточно сильные, то, в принципе, у них нет никаких ограничений, и в критической ситуации они могут и попытаться эти вооруженные силы решить проблемы друг с другом. Мы уже сейчас видим, что каждый из них, и демократы, и республиканцы, совершенно спокойно пытаются неконституционным образом использовать органы государственной власти, которые им подконтрольны, для борьбы со своими политическими противниками. Кто-то там хватает и садит каких-то там информаторов или советников Трампа, а эти, в свою очередь, вовсю используют возможности Госдепа для сбора компромата на демократов там, и так далее. То есть уже сейчас они фактически государственную машину, государственный аппарат раскалывают, дробят, значит, ведомства начинают работать друг против друга. Конечно, с точки зрения наших интересов, да, причем таких, потому что не долгосрочных, а краткосрочных, такое ослабление Соединенных Штатов, понятно, что концентрация на внутренних проблемах приводит к их ослаблению на внешней арене. Значит, на данном этапе выгодно, да, но дальнейший раскол в США и дальнейшее обострение там ситуации, опять-таки, безусловно, для нас, да не только для нас, для всего мира ничего радостного не несет. Вот, ну, во-первых, потому что это бардак в стране с огромным ядерным арсеналом. Вот, во-вторых, уже сейчас видно, как вот эти вот американские трудности, они косвенно начинают воздействовать на американских союзников по всему миру, потому что раньше все знали, надо просто ориентироваться на Соединенные Штаты, да? вот как они скажут, так и будет. Поэтому американские союзники совершенно спокойно там через посла получали указания и начинали их выполнять. А сейчас в Соединенных Штатах всегда две позиции. И если одни говорят, надо делать так, то другие говорят, надо делать диаметрально противоположным образом. И союзники теряются. И у них начинается дробление их собственных элит на те, которые говорят, надо поддерживать республиканцев, там или там Трампа, и на тех, которые говорят, нет, надо поддерживать демократов, потому что у них больше перспектив прийти к власти, они потом придут, всем отомстят. Если мы не будем их поддерживать, они нас тоже. То есть это уже оказывает негативное воздействие на стабильность во всем мире, их внутреннюю нестабильность. И поэтому в каком-то краткосрочном плане, ну, я думаю, что все возможные выгоды от их внутренних трудностей мы уже практически получили или в ближайший там, год получим. А вот негативная составляющая вот этого вот внутриамериканского раскола, она будет в дальнейшем только нарастать и создавать большие трудности, в том числе и нам тоже.
А какие для нас-то трудности?
Ну, какие для нас трудности? Пока американцы были едины, да, то, в принципе, светлое будущее было понятно. Соединенные Штаты постепенно, медленно, но уверенно слабеют. Никаких эксцессов они себе не позволят. Значит, они, да, будут огрызаться, будут отступать, будут пытаться там переходить в контратаки, будут пытаться где-то обмануть там и так далее. Но, в принципе, понятно, что они будут терять позицию за позицией и будут эти позиции сдавать организованно. Под протокол и роспись. Сейчас не только в Соединенных Штатах наступает бардак, но он экстраполируется на добрую половину мира, если не больше, то есть на всех практически американских союзников. То есть везде, в каждой отдельно взятой точке планеты, вместо того, чтобы понимать, что здесь мы имеем дело либо еще с врагом, как, допустим, с Турцией до 16 года, либо уже с ситуативным союзником, как с той же Турцией после 16 года, да? Мы в любой стране, мы в любой точке планеты начинаем иметь дело как минимум с двумя группировками, которые борются между собой и которые, помимо того, что пытаются ориентироваться на разные группы в Соединенных Штатах, значит, еще и к нам тоже приходят совершенно разными предложениями. Значит, и там кто-то может быть в данный момент вашим врагом, а кто-то может быть вашим другом в данный момент, там, или союзником. Но это же одна страна, да, соответственно, внутри этой страны начинается борьба, в которую вы тоже или втягиваетесь, или не втягиваетесь. Но даже если вы не втягиваетесь, да, то эта борьба мимо вас не проходит. Потому что все равно кто-то в ней победит, и, соответственно, победа той или другой стороны отразится и на ваших интересах тоже. Вот. А поскольку таких точек становится все больше и больше, вон сейчас там в Англии Борис Джонсон с собственным парламентом в конфликт входит. Последний раз такое, по-моему, было при Карле Первом, которому голову отрубили. Потому что он уже сын его Яков Второй испытывать судьбу не стал и просто покинул страну, уехал в эмиграцию, когда парламент выступил против него. Ну вот, значит, было в середине 17 века, вот вам начало 21-го, значит, в Англии конфликт между премьер-министром, а по сути между короной и парламентом, потому что премьер-министр представляет корону, в общем. Значит, он считается премьер-министром королевы, а не премьер-министром парламента. В Европе аналогичная ситуация. Туда, помимо американских проблем, экстраполируется проблема того же Брекзита. То есть кто-то считает, что надо быстро англичан выпихивать из Европы. А кто-то говорит, нет, давайте подождем, будем с ними еще договариваться. Вот хоть года три, может, они вообще вернутся. И вот так происходит практически по всему миру. Даже вот американо-китайские отношения постоянно лихорадят, потому что Пекин не может устойчиво договориться с ним. Они даже готовы где-то уступить. Да? Договориться и потом ждать, пока мимо тебя проплывет труп твоего врага, потому что они прекрасно понимают, что все равно Соединенные Штаты опять-таки будут терять, а они будут усиливаться. И поэтому для них как раз такой кризисный конфликт с Соединенными Штатами не нужен. Они были бы склонны подождать, но они не могут. Потому что только они договорятся, в Соединенных Штатах опять что-то происходит. Значит, и для того, чтобы погасить свой внутренний пожар, там в очередной раз актуализируется китайская тема. Ну, нельзя же беспрерывно договариваться, да? И беспрерывно уступать тоже нельзя. Значит, вот там нарастает напряженность именно по причине внутриамериканских противоречий. Если бы американская власть была бы монолитно там сконцентрирована в руках сторонников Трампа, или она была бы также монолитно сконцентрирована в руках противников Трампа, то они бы, конечно, по-разному подходили бы к вопросу там, сотрудничества с Китаем, с Россией и так далее. Но это была бы единая позиция. И, скажем, тот же Пекин знал бы, на каких условиях он может договориться, и знал бы, что эти условия будут выполняться. И если бы его бы компромисс устроил бы, то есть они бы доторговались до устраивающего Китай компромисса, то, соответственно, это соглашение бы действовало бы на годы вперед. А сейчас двух дней не проходит, как уже заключенное соглашение прекращает действовать.
А Россия в этом раскладе сил, что ей нужно делать? И делается ли что-то? Понимает ли Россия в лице нашего руководства?
Ну, пока что Россия демонстрирует себя как островок стабильности, причем перспективной стабильности. То есть, как государство, она самодостаточна и в военно-политическом, и финансово-экономическом плане. Значит, экономика показывает небольшой, но устойчивый рост. Причем, с учетом того, сколько строится, закупается там, и так далее, у меня такое впечатление, что правительство где-то еще мухлюет и показывает рост ниже реального. Потому что он как-то, ну вот, показатели, да, совершенно не соотносятся с тем, что, допустим, показывает там, Европа со стагнирующей экономикой, там, Соединенные Штаты, у которых масса проблем. То есть, либо у нас уже, кстати, перешли на другую систему подсчета, да, и значительную часть вот этого бумажного роста просто не считают. Значит, либо где-то какие-то цифры не дают, потому что, по идее, мы должны показывать показатели там, лучше, чем Соединенные Штаты там, и чем Европейский Союз. А они пока что чуть похуже. Хотя тенденция, знаете, к тому, что где-то через год-два должны их обойти. Ну, опять-таки, это небольшой, но устойчивый рост. Значит, государство в состоянии себя защитить. Государство, в принципе, может существовать как автаркия. Наверное, Россия единственное государство в мире, которое может полностью существовать как автаркия.
Объясним нашим слушателям, что такое автаркия.
Ну, весь мир больше не существует, Россия может существовать без него. Потому что даже Северная Корея без окружающего мира существовать не может. Ей он необходим. Россия сама себя обеспечивает всем необходимым и в состоянии прожить вообще в одиночестве, полностью закрывшись от всего остального мира. Поэтому это демонстрация такого островка стабильности, который должен привлекать и отдельных людей, и целое государство.
Привлекает сейчас?
Ну, вы же знаете, что, в общем-то, население России, да, медленно, но устойчиво растет, при том, что рождаемость превышала смертность только 1-2 года за это время. То есть растет она в основном за счет внешней иммиграции. Это при том, что в России, в общем-то, закон создает достаточно большие барьеры сложные, да, для преодоления, значит, для, знаете, иностранных мигрантов, там, для легализации, для получения работы и так далее. Значит, при облегчении законодательства можно вообще там, получать миллионами или по несколько миллионов в год дополнительных мигрантов.
Но нас не все мигранты устраивают.
Это понятно, но это вопрос регулируемый. Я просто говорю о том, что даже сейчас вот Россия является мигрантом, потому что в нее ломятся. Если бы законодательство было бы более мягким, то, значит, вломилось бы больше людей. Поскольку оно более жесткое, значит, получается у меньшего количества. Но это достаточное количество для того, чтобы обеспечивать рост населения, при том, что, в принципе, по соотношению рождаемость-смертность, оно, в общем-то, уменьшается. Вот, хоть и медленно, там, в общем, ну, там, в какие-то годы выходит почти в ноль, но, тем не менее, пока что, ну, то есть Россия бы имела бы сейчас, если бы не приток мигрантов, 120 миллионов, наверное, может, 130 населения. А она имеет 146, и есть дальнейшая тенденция к росту.
Вы наблюдали деятельность Всемирного Русского Народного Собора, который недавно завершился? Что вы скажете на этот счет?
Не наблюдал. Я как раз в это время был занят конференцией, то есть вообще отрезан от этой информации, даже новостей не читал.
Народосбережение было поставлено главной темой этого собора. Насколько он хорошо решил, я не могу сказать, но, во всяком случае, эта тема тоже звучала как одна из самых главных. А на конференции было же много достойных людей, аналитиков, экспертов. Как они чувствовали, где особый нерв того, что происходит, и где этот нерв, который сейчас наиболее интересует аналитическое сообщество?
Ну, видите ли, там были разные люди, представляющие разные страны, разные ведомства и так далее. Поэтому и позиции у них были абсолютно разные, обсуждались совершенно разные вопросы. Потому что, в общем-то, и смысл подобного рода конференции заключается в том, чтобы получить максимальный объем информации из первых рук и свести его, попытаться в общую картину, а не для того, чтобы выработать какой-то единый, универсальный для всех подход. То есть получить объективную реальность для того, чтобы потом уже понять, каким образом оказывает на нее нужное воздействие. Поэтому я не могу сказать, что там, как вы говорите, какой-то нерв выделялся.
Но да, у вас какая картина сложилась в результате?
Ну как, у меня то, что я вам только что сказал, в общем-то, она у меня не меняется уже много лет, и я просто рад, что эта позиция разделяется все большим и большим количеством, в принципе, экспертов, потому что, с моей точки зрения, мы вступаем в период все большего хаоса, да, потому что мир погружается в системный кризис, и раньше вопрос решался просто. Для того, чтобы старая система уступила место новой, начиналась война. Она могла быть там всеевропейской, мировой, потом там и так далее, но просто начиналась крупная война, в рамках которой не хотевшая уходить старая система просто ломалась, выбрасывалась, и на ее месте начинала уже создаваться новая. Сейчас, в силу накопленных арсеналов, такое решение проблемы нежелательно, потому что может не остаться тех, кому надо будет строить новую систему. Значит, или они просто отправятся сразу в каменный век для того, чтобы начинать все сначала. Соответственно, этот кризис растягивается, принимает новые формы, противостояние принимает новые формы. Оно становится не менее жестким и жестоким, но менее заметным и более растянутым по времени. И что, сказать, самое главное и самое страшное, то, о чем мы вот сейчас говорили, что в рамках вот этого кризиса, поскольку он не решается быстро радикальными шагами, не может быть решен, так как решились предыдущие кризисы, начинает происходить дробление и хаотизация государственных структур в государствах, наиболее подверженных ударам этого кризиса. То есть вот мы видим, как это происходило там шаг за шагом, там, скажем, Грузия, Украина, вот сейчас уже добрались до Европы и Соединенных Штатов, там, и так далее. То есть происходит потеря управляемости процессами во всем мире. Это очень опасно, потому что, кстати, лучше начать управляемую войну, чем жить в неуправляемом мире. Вот. Но, к сожалению, поскольку сейчас нельзя разрешить этот кризис старыми способами, а новые человечество только вырабатывает, то есть мы действуем на ощупь. Мы не знаем, к чему мы идем, как мы идем. Значит, просто пытаемся каким-то образом сохранять стабильность по принципу, кто дольше сохранит внутриполитическую стабильность и внешнеполитическую, тот всех переживет и будет, кстати, управлять с прекрасным новым миром.
Но для этого нужны компетентные элиты. А как вы оцениваете качество современных элит? Можно ли им как-то доверять их ответственности? Можно ли их считать надежными пастырями?
Знаете, качество элит всегда было разным. То есть в любой отрезок времени, в любом отдельно взятом государстве всегда присутствовали и ответственные, и даже талантливые элиты, значит, или представители элит, значит, и всегда присутствовали безответственные и бестолковые. И зачастую приход к власти тех или других был исторической случайностью. Кому-то везло, кому-то не везло. Но те, кому не повезло, тех уже нет. В том числе и государств. На данном этапе я считаю, что нам конкретно, как России, повезло. Да? Не случайно, вот опять-таки, тот же Трамп да, который пытается реформировать, сохранить Соединенные Штаты. Когда он говорит «сделать Америку великой вновь», это не предвыборный лозунг, это его глубокое убеждение. Значит, не случайно он говорит, что ему нравится Путин, да, потому что он фактически хочет сделать для Соединенных Штатов то же самое, что сделал, значит, Путин для России. Вот. Но вот пока что мы, допустим, видим, что у него получается хуже. Причем хуже это связано не с тем, что там Путин был такой умный, а Трамп такой глупый. Это связано с формой организации американских элит. Это связано с тем, что слишком долго, на протяжении практически 5 десятилетий, американские руководящие элиты погружались в систему, ну, фактически банковских спекуляций. Их личное благосостояние, в значительной степени благосостояние Соединенных Штатов, определялось спекуляциями финансового капитала, а не промышленным производством. Значит, это с чем столкнулся Трамп. И значительное количество элит, представителей элит, да, не хочет ничего менять, потому что не понимает, что если, кстати, произойдут трамповские реформы, то они не выживут. Ну, то есть жить-то они будут, да, но в финансовом, в политическом, в экономическом смысле очень много потеряют, станут никем. Значит, если российская система была более централизована, то есть президент получал все. Он не всегда мог реализовать все, да, для этого ему тоже необходимо было, в том числе, и лавировать между элитными группировками и так далее, но, тем не менее, его власть практически не оспаривалась. То в Соединенных Штатах элитная группировка, которая проиграла президентские выборы, как правило, концентрируется в Конгрессе и создает, в том случае, взаимно блокирующую ситуацию, когда президент не может реализовывать свою политику, да, ну, а в то же время, значит, Конгресс тоже не может заставить его реализовывать политические предпочтения большинства в Палате представителей. Значит, возникает патовая ситуация, в которой государство продолжает терять. Потому что, ну, если ничего не делать, да, то ситуация будет только ухудшаться. Вот первые 3 года Трампа прошли в такой патовой ситуации, сейчас он пытается ее поломать, но и его пытаются поломать, потому что у его оппонентов есть очень серьезная, мощная политическая база, чего не было у оппонентов путинской власти в России. У них была мощная финансово-экономическая база, но политически они были беспомощны, как дети. А эти имеют мощное оружие.
Ну что ж, спасибо большое, Арсен Владимирович, за такую яркую картину той драматической среды политической, в которой сейчас мы все находимся. Правда, не хочу сказать словами поэта «блажен, кто посетил сей мир, его минуты роковые». Очень не хочется находить. Но, в общем-то, то, что сейчас происходит, серьезнейшие сдвиги в мировой политике, сейчас непредсказуемы, мы не знаем, чем это все закончится. Но радует, по крайней мере, то, что вы утверждаете, что Россия – это островок стабильности, что элиты достаточно ответственны и компетентны в России, и можно в значительной степени доверять. Все это, ну, оптимистическую картину по отношению к России выстраивает. Так, я понял вас, нет?
Ну да, только я говорю, пытается сохраниться как островок стабильности, потому что любая историческая ситуация, да, и политическая, она может разрешиться как минимум 2 путями, как правило, значительно большим количеством вариантов. Ну, пока что у нас достаточно серьезные успехи в плане сохранения себя именно как островка стабильности, поэтому к нам и тянутся. Но всегда можно допустить роковую ошибку уже завтра.
Не дай бог. Будем молиться о наших властях, о тех, кто руководит нами, чтобы Господь им послал разума и дальше эту стабильность поддерживается и стремится к тому, чтобы Россия росла и развивалась на благо всех нас, русского народа. Спасибо большое. Ростислав Владимирович Ищенко, политолог, обозреватель России сегодня, был на волнах радио Радонеж.
Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
слепой, заученное с детства. Руки на котомку положил и невольно западало в сердце. То ли песня, то ли боль души, и невольно западало сердце. То ли песня, то ли боль души. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой, облаками покрывая небо, ветер над деревьями кружил, пел слепой, прося немного хлеба. Хлеб иной прохожим предложил. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Но прохожий сытый и беспечный этот хлеб не захотел вкушать. Пел слепой и всматривалась в вечность зрячая слепецкая душа. Пел слепой и всматривалась в вечность зрячая слепецкая душа. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Пел слепой, душа томилась в плаче. Люди проходили без конца. Так ли вы, мои родные зрячие, не слепели этого слепца? Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создай Целью мой. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Пел слепой, заученное с детства, руки на котомку положил и невольно западало в сердце. То ли песня, то ли боль души. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой.